Глава третья. Луковка. Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и очень неприглядный на вид. В нем проживала уединенно сама хозяйка, старая женщина, с двумя своими племянницами, тоже весьма пожилыми девицами. Отдавать в наем свой флигель на дворе она не нуждалась, но все знали, что пустила к себе жилицей Грушеньку еще года 4 назад. Единственно в угоду родственнику своему купцу Самсонову, Грушенькиному открытому покровителю. Говорили, что ревнивый старик, помещая к Морозовой свою фаворитку, имел первоначально в виду зоркий глаз старухи, чтобы наблюдать за поведением новой жилицы. Но зоркий глаз весьма скоро оказался ненужным, и кончилось тем, что Морозова даже редко встречалась с Грушенькой и совсем уже не надоедала ей под конец никаким надзором. Правда, прошло уже 4 года с тех пор, как старик привез в этот дом из губернского города 18-летнюю девочку, робкую, застенчивую, тоненькую, худенькую, задумчивую и грустную. И с тех пор много утекло воды. Биографию этой девочки знали, впрочем, у нас в городе мало избивчиво. Не узнали больше и в последнее время. И это даже тогда, когда уже очень многие стали интересоваться такой раскрасавицей, в какую превратилась в 4 года Аграфена Александровна. Были только слухи, что 17-летняя еще девочка была на кем-то обманута, каким-то будто бы офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер где уехал и где-то потом женился, а Грушенька осталась в позоре и нищете. Говорили, впрочем, что хотя Грушенька и действительно была взята своим стариком из нищеты, но что семейство было честного и происходило как то из духовного звания. Была дочь какого-то заштатного диакона или что-то в этом роде. И вот в 4 года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица. Женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами или неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капитал. В одном только все были убеждены, что к Грушеньке доступ труден, и что кроме старика и ее покровителя не было ни единого еще человека во все 4 года, который бы мог похвалиться ее благосклонностью. Факт был твердый, потому что на приобретение этой благосклонности выскакивало немало охотников, особливо в последние 2 года. Но все попытки оказались в туне, а иные изыскатели принуждены были отретироваться даже с комическую и зазорную развязкой, благодаря твердому и насмешливому отпору со стороны характерной молодой особы. Знали еще, что молодая особа, особенно в последний год, пустилась в то, что называется гешефтом, и что с этой стороны она оказалась чрезвычайными способностями, так что под конец многие прозвали ее «сущей жидовкой». Не то чтобы она давала деньги в рост, но известно было, например, что в компании с Федором Павловичем Карамазовым она некоторое время действительно занималась скупкой векселей за бесценок, по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник. Больной Самсонов, в последний год лишившийся употребления своих распухших ног, вдовец, тиран своих взрослых сыновей, большой стотысячник, человек скаредный и неумолимый, подпадал, однако же, под сильное влияние своей протеже, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, на постном масле, как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипироваться, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. Этот старик, большой делец, теперь давно покойник, был тоже характера замечательного, главное, скуп и тверд, как кремень. И хоть Грушенька поразила его так, что он и жить без нее не мог, в последние 2 года, например, это так и было, но капиталу большого, значительного он все-таки ей не отделил. И даже если бы она пригрозила ему совсем его бросить, то и тогда бы остался неумолим. Но отделил зато капитал малый, и когда узналось это, то и это стало всем на удивление. «Ты сама, баба, не промах», — сказал он ей, отделяя ей 1008,
Сама и орудуй, но знай, что кроме ежегодного содержания по-прежнему до самой смерти моей больше ничего от меня не получишь. Да и в завещании ничего больше тебе не отделю».
Так и сдержал слово. Умер и все оставил сыновьям, которых всю жизнь держал при себе наравне как слуг с их женами и детьми, а Грушеньке даже и не упомянул в завещании вовсе. Все это стало известно впоследствии. Советами же, как орудовать своим собственным капиталом, он Грушеньке помогал немало и указывал ей дела. Когда Федор Павлович Карамазов, связавшийся первоначально с Грушенькой по поводу одного случайного гешефта, кончил совсем для себя неожиданно тем, что влюбился в нее без памяти и как бы даже ум потеряв, то старик Самсонов, уже дышавший в то время на ладан, сильно подсмеивался. Замечательно, что Грушенька была со своим стариком за все время их знакомства вполне и даже как бы сердечно откровенна, и это кажется с единственным человеком в мире. В самое последнее время, когда появился вдруг со своей любовью и Дмитрий Федорович, старик перестал смеяться. Напротив, однажды серьезно и строго посоветовал Грушеньке: «Если уж выбирать из обоих отца или сына, то выбирай старика. Но с тем, однако же, чтобы старый подлец беспременно на тебе женился, а предварительно хоть некоторый капитал отписал. А с капитаном не икшайся, пути не будет». Вот были собственные слова Грушеньки, старого сластолюбца, предчувствовавшего тогда уже близкую смерть свою и впрямь через 5 месяцев после совета сего умершего. Замечу еще мельком, что хотя у нас в городе даже многие знали тогда про нелепое и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом которого была Грушенька, но настоящего смысла ее отношений к обоим из них, к старику и к сыну, мало кто тогда понимал. Даже обе служанки Грушеньки, после уже разразившейся катастрофы, о которой еще речь впереди, показали потом на суде, что Дмитрия Федоровича принимала Аграфена Александровна из одного лишь страху, потому будто бы что убить грозился. Служанок у нее было 2, одна очень старая кухарка, еще из родительского семейства, ее больная и почти оглохшая, и внучка ее, молоденькая бойкая девушка лет 20, Грушенькина горничная. Жила же Грушенька очень скупо и в обстановке совсем небогатой. Было у ней во флигеле всего 3 комнаты, меблированные от хозяйки древнюю красного дерева мебелью фасона 20-х годов. Когда вошли к ней Ракитин и Алеша, были уже полные сумерки, но комнаты еще не были освещены. Сама Грушенька лежала у себя в гостиной, на своем большом неуклюжем диване со спинкой под красное дерево, жестким и обитым кожей, давно уже истершуюся и продырявившуюся. Под головой у ней были 2 белые пуховые подушки с ее постели. Она лежала навзничь, неподвижно протянувшись, заложив 2 руки за голову. Была она приодета, будто ждала кого, в шелковом черном платье и в легкой кружевной на голове наколке, которая очень к ней шла. На плечи была наброшена кружевная косынка, приколотая массивную золотую брошкой. Именно она кого-то ждала. Лежала как бы в тоске и в нетерпении, с несколько побледневшим лицом, с горячими губами и глазами, кончиком правой ноги нетерпеливо постукивая по ручке дивана. Чуть только появились Ракитин и Алеша, как произошел было маленький переполох. Слышно было из передней, как Грушенька быстро вскочила с дивана и вдруг испуганно прокричала: «Кто там?» Но гостей встретила девушка и тотчас же откликнулась барыне: «Да не Анис, это другие, эти ничего».
«Что бы у нее такое?» — пробормотал Ракитин, вводя Алешу за руку в гостиную.
Грушенька стояла у дивана как бы все еще в испуге. Густая прядь темнорусой косы ее выбилась вдруг из-под наколки и упала на ее правое плечо, но она не заметила и не поправила, пока не вгляделась в гостей и не узнала их.
«Ах, это ты, Ракитка! Испугал было меня всю. С кем ты это? Кто это с тобой? Господи, вот кого привел!» — воскликнула она, разглядев Алешу.
«Довели подать свечей-то!» — проговорил Ракитин с развязным видом самого короткого знакомого и близкого человека, имеющего даже право распоряжаться в доме.
«Свечей, конечно, свечей. Феня, принеси ему свечку». «Ну, нашел время его привести», — воскликнула она, опять кивнув на Алешу, и, обратясь к зеркалу, быстро начала обеими руками вправлять свою косу. Она как будто была недовольна. «Аль не потрафил?»
— спросил Ракитин, мигом почти обидевшись.
«Испугал ты меня, Ракитка, вот что!» — обернулась Грушенька с улыбкой к Алёше. «Не бойся ты меня, голубчик Алёша, страх, как я тебе рада, гость ты мой неожиданный. А ты меня, Ракитка, испугал. Я ведь думала, Митя ломится. Видишь, я его давеча надула и с него честное слово взяла, чтобы мне верил, а я налгала. Сказала ему, что к Кузьме Кузьмичу, к старику моему, на весь вечер уйду и буду с ним до ночи деньги считать. И ведь каждую неделю к нему ухожу на весь вечер счеты сводить. На замок запремся, он на счетах постукивает, а я сижу, в книге записываю, одной мне доверяет. Митя-то и поверил, что я там, а я вот дома заперлась, сижу, одной вести жду. Как это вас Феня впустила? Феня, Феня! Беги к воротам, отвори и огляди кругом, нет ли где капитана-то? Может, спрятался и высматривает, смерть боюсь. Никого нет, Аграфена Александровна, сейчас кругом оглянула, я и в щелк подхожу, гляжу поминутно, сама в страхе трепете. Ставни заперт или, Феня? Да занавес бы опустить вот так.
Она сама опустила тяжелые занавесы.
А то на огонь-то он как раз налетит.
Мити, братца твоего, Алеша, сегодня боюсь. Грушенька говорила громко, хотя и в тревоге, но и как будто в каком-то почти восторге.
«Почему так сегодня, Митеньки, боишься?» — осведомился Ракитин. «Кажется, с ним не пугливо, по твоей дудке пляшет».
«Говорю тебе, вести жду, золотой одной такой весточки. Так что Митеньке-то и не надо бы теперь вовсе. Да и не поверил он мне, это чувствую, что я к Кузьме Кузьмичу пошла. Должно быть, сидит теперь там у себя, у Федора Павловича на задах в саду. Меня сторожит. А коли там засел, значит, сюда не придет, тем и лучше. А ведь к Кузьме Кузьмичу я и впрямь сбегала. Митя же меня и проводил, сказала, до полночи просижу, и чтобы он же меня беспременно пришел в полночь домой проводить. Он ушел, а я минут 10 у старика посидела, да и опять сюда. Ух, боялась, бежала, чтобы его не повстречать. А разрядилась-то куда? Ишь ведь какой чепец на тебе, любопытный. И уж какой же ты сам любопытный, Ракитин. Говорю тебе, такой одной весточки жду. Придет весточка, вскочу, полечу, только вы меня здесь и видели». Для того и разрядилась, чтоб готовой сидеть. А куда полетишь?
Много знать будешь, скоро состаришься.
Ишь ведь, вся в радости. Никогда еще я тебя не видел такую. Разоделась, как на бал, — оглядывал ее Ракитин.
Много ты в балах-то понимаешь.
А ты много?
Я-то видала бал.
3-го года Кузьма Кузьмич сына женил, так я с хор смотрела. Что ж мне, Ракитка, с тобой, что ли, разговаривать, когда тут такой князь стоит?
«Вот так гость! Алёша, голубчик, гляжу я на тебя и не верю. Господи, как это ты у меня появился? По правде сказать, не ждала, не гадала, да и прежде никогда тому не верила, чтобы ты мог прийти. Хоть и не та минутка теперь, а страх, я тебе рада. Садись на диван вот сюда. Вот так, месяц ты мой молодой. Право, я еще как будто не соображусь. Эх ты, Ракитка, если б ты его вчера или 3-го дня привел. Ну да рада и так». «Может, и лучше, что теперь под такую минуту, а не 3-го дня?»
Она резво подсела к Алёше на диван с ним рядом и глядела на него решительно с восхищением. И действительно была рада, не лгала, говоря это. Глаза ее горели, губы смеялись, но добродушно, весело смеялись. Алёша даже и не ожидал от нее такого доброго выражения в лице. Он встречал ее до вчерашнего дня мало, составил об ней устрашающее понятие. А вчера так страшно был потрясен ее злобной и коварной выходкой против Катерины Ивановны и был очень удивлен, что теперь вдруг увидал в ней совсем как бы иное и неожиданное существо. И как ни был он придавлен своим собственным горем, но глаза его невольно остановились на ней со вниманием. Все манеры ее как бы изменились тоже со вчерашнего дня совсем к лучшему. Не было этой вчерашней слащавости в выговоре почти вовсе, этих изнеженных и манерных движений. Все было просто, простодушно, движения ее были скорые, прямые, доверчивые, но была она очень возбуждена.
«Господи, какие все вещи сегодня сбываются, право!» — залепетала она опять. «И чего я тебе так рада, Алеша, сама не знаю. Вот спроси, а я не знаю».
«Ну уж и не знаешь, чему рада!» — усмехнулся Ракитин. «Прежде-то зачем-нибудь приставала же ко мне, приведи, да приведи его, имела же цель!»
«Прежде-то я другую цель имела, а теперь то прошло не такая минута. Подчивать я вас стану, вот что!»
«Я теперь подобрела, Ракитка.
Да садись и ты, Ракитка, чего стоишь? Аль ты уж сел? Небось, Ракитушка себя не забудет. Вот он теперь, Алеша, сидит там против нас, да и обижается. Зачем это я его прежде тебя не пригласила садиться? Ух, обидчив у меня, Ракитка, обидчив! — засмеялась Грушенька. Не злись, Ракитка, ныне я добрая. Да чего ты грустен сидишь, Алешечка? Аль меня боишься? С веселой насмешкой заглянула она ему в глаза.
«У него горе, чину не дали!» — пробасил Ракитин.
«Какого чину?»
«Старицеву пропах!»
«Как пропах? Вздор ты какой-нибудь мелешь, скверность какую-нибудь хочешь сказать. Молчи, дурак! Пустишь меня, Алеша, на колени к себе посидеть, вот так!»
И вдруг она мигом привскочила и прыгнула, смеясь ему на колени, как ласкающаяся кошечка, нежно правую рукою охватив ему шею.
«Развеселю я тебя, мальчик ты мой богомольный! Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленках у тебя посидеть? Не осердишься? Прикажешь, я соскочу?»
Алеша молчал. Он сидел, боясь шевельнуться, он слышал ее слова «прикажешь, я соскочу», но не ответил, как будто замер. Но не то в нем было, чего мог бы ждать, и что мог бы вообразить в нем теперь, например, хоть Ракитин, плотоядно наблюдавший со своего места. Великое горе души его поглощало все ощущения, какие только могли зародиться в сердце его. Если только мог бы он в сию минуту дать себе полный отчет, то и сам бы догадался, что он теперь в крепчайшей броне против всякого соблазна и искушения. Тем не менее, несмотря на всю смутную безотчетность его душевного состояния и на все угнетавшее его горе, он все же дивился невольно одному новому и странному ощущению — рождавшемуся в его сердце. Эта женщина, эта страшная женщина, не только не пугала его теперь прежним страхом, страхом, зарождавшимся в нем прежде при всякой мечте о женщине, если мелькала таковая в его душе, но, напротив, эта женщина, которую он боялся более всех, сидевшая у него на коленях и его обнимавшая, возбуждала в нем вдруг теперь совсем иное, неожиданное и особливое чувство — чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства. И все это уже безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса. Вот что было главное и что невольно удивляло его.
«Да полный вздор-то вам болтать!» — закричал Ракитин. «А лучше шампанского подавай! Долг на тебе, сама знаешь!»
«Вправду долг. Ведь я, Алеша, ему за тебя шампанского сверх всего обещала, коль тебя приведет.
Катай шампанского, и я стану пить. Феня, Феня, неси нам шампанского, ту бутылку, которую Митя оставил, беги скорее.
Я хоть и скупая, а бутылку подам.
Не тебе, Ракитка, ты гриб, а он князь.
И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть выпью и я с вами.
Дебоширить хочется!»
«Да что это у тебя за минута, и какая такая там весть? Можно спросить, аль секрет?»
С любопытством вернул опять Ракитин, изо всей силы делая вид, что и внимания не обращает на щелчки, которые в него летели беспрерывно.
«Эх, не секрет, да и сам ты знаешь!»
Озабоченно проговорила вдруг Грушенька, повернув голову к Ракитину и отклонясь немного от Алеши, хотя все еще продолжая сидеть у него на коленях, рукой обняв его шею.
«Офицер едет, Ракитин! Офицер мой едет! Слышал я, что едет, да разве уж так близко?
В мокром теперь. Оттуда сюда эстафет пришлет, так сам написал, давеча письмо получила. Сижу и жду эстафета».
«Вон а! Почему в мокром?»
«Долго рассказывать, да и довольна с тебя».
«Тот-то Митенька-то теперь, уй-уй, он-то знает или не знает?»
«Чего знает? Совсем не знает. Кабы узнал, так убил бы». «Да я этого теперь совсем не боюсь. Не боюсь я теперь его ножа».
«Молчи, Ракитка, не поминай мне о Дмитрия Федоровича. Сердце он мне все размозжил».
«Да не хочу я ни об чем в эту минуту и думать. Вот об Алешечке могу думать, я на Алешечку гляжу».
«Да усмехнись ты на меня, голубчик, развеселись. На глупость-то мою, на радость-то мою усмехнись. А ведь улыбнулся, улыбнулся. Ишь, ласково, как смотрит».
«Я, знаешь, Алеша, все думала, что ты на меня сердишься за третьеводнешнее, за барышню-то. Собака я была, вот что. Только все-таки хорошо оно, что так произошло. И дурно оно было, и хорошо оно было».
Вдумчиво усмехнулась вдруг Грушенька, и какая-то жестокая черточка мелькнула вдруг в ее усмешке.
«Митя сказывал, что кричала, плетьми ее надо.
Разобидела я тогда ее уж очень. Зазвала меня, победить хотела, шоколадом своим обольстить. Нет, оно хорошо, что так произошло, — усмехнулась она опять. Да вот боюсь все, что ты осердился.
А ведь и впрямь, — с серьезным удивлением ввернул вдруг Ракитин. Ведь она тебя, Алеша, в самом деле боится, цыпленка этакого.
Это для тебя, Ракитка, он цыпленок, вот что. Потому что у тебя совести нет, вот что. Я, видишь, я люблю его душой, вот что. Веришь, Алеша, что я люблю тебя всей душой?
Ах ты, бесстыдница! Это она в любви тебе, Алексей, объясняется.
А что ж, и люблю.
А офицер, а весточка золотая из мокрого?
То одно, а это другое.
Вот как по бабьему выходит. Не зли меня, Ракитка, — горячо подхватила Грушенька. То одно, а это другое. Я Алешу по-иному люблю.
Правда, Алеша, была у меня на тебя мысль хитрая прежде. Да ведь я низкая, я ведь неистовая. Но в другую минуту я, бывала, Алеша, на тебя как на совесть мою смотрю. Все думаю, ведь уж как такой меня, скверную, презирать теперь должен? И третьего дня это думала, как от барышни сюда бежала. Давно я тебя заметила так, Алеша, и Митя знает, ему говорила. Вот Митя так понимает. Веришь ли, иной раз, право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь. Все себя стыжусь. И как это я об тебе думать стала, из которых пор не знаю и не помню?
Вошла Феня и поставила на стол поднос, на нем откупленную бутылку и три налитые бокала.
«Шампанское принесли!» — прокричал Ракитин. «Возбуждена ты, Аграфена Александровна, и вне себя! Бокал выпьешь, танцевать пойдешь! Эх, и того не сумели сделать!» — прибавил он, разглядывая шампанское. «В кухне старуха разлила, и бутылку без пробки принесли, и теплое! Ну, давай хоть так!»
Он подошел к столу, взял бокал, выпил залпом и налил себе другой.
«На шампанское-то нечасто нарвешься», — проговорил он, облизываясь. «Ну-ка, Алеша, бери бокал, покажи себя. За что же нам пить? За райские двери? Бери, Груша, бокал, пей и ты за райские двери».
«За какие это райские двери?»
Она взяла бокал. Алеша взял свой, отпил глоток и поставил бокал назад.
«Нет уж, лучше не надо», — улыбнулся он тихо.
«Охвалился!» — крикнул Ракитин.
«Ну и я, коли так не буду», — подхватила Грушенька, — «да и не хочется. Пей, Ракитка, один всю бутылку. Выпьет Алеша, и я тогда выпью».
«Телячьи нежности пошли», — поддразнил Ракитин, — «а сама на коленках у него сидит. У него, положим, горе, а у тебя что? Он против бога своего взбунтовался, колбасу собирался жрать».
«Что так?»
«Старец его помер сегодня, старец Зосима, святой».
«Так умер старец Зосима!» — воскликнула Грушенька. «Господи, а я того и не знала!»
Она набожно перекрестилась.
«Господи, да что же я, а я-то у него на коленках теперь сижу!»
Вскинулась она вдруг, как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось.
«Ракитин!» — проговорил он вдруг громко и твердо. «Не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда на нее. Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол. А нашел сестру искреннюю, нашел сокровище, душу любящую. Она сейчас пощадила меня. Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила!»
У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился.
«Будто уж так и спасла тебя!» — засмеялся Ракитин злобно. «А она тебя проглотить хотела, знаешь ты это?»
«Стой, Ракитка!» — вскочила вдруг Грушенька. «Молчите вы оба! Теперь я все скажу. Ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая. Вот я какая.
А ты, Ракитка, молчи, потому что ты лжешь.
Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить, а теперь ты лжешь. Теперь вовсе не то. И чтоб я тебя больше совсем не слыхала, Ракитка!»
Все это Грушенька проговорила с необыкновенным волнением.
«Ишь, ведь оба бесятся!» — прошипел Ракитин, с удивлением рассматривая их обоих. «Как помешанные! Точно я в сумасшедший дом попал! Расслабели обоюдно, плакать сейчас начнут!»
«И начну плакать, и начну плакать!» — приговаривала Грушенька. «Он меня сестрой своей назвал, я никогда того впредь не забуду. Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала».
«Каку такую луковку? Фу, черт, да и впрямь помешались!»
Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать все, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих, отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму. «Видишь, Алешечка!» — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему. «Это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь. Я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня. Я ее еще дитей была от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это? Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. Ангел-хранитель ее стоит да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: «Возьмешь ты, говорит, эту самую луковку, протяни ее в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе где теперь». Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. «На, — говорит баба, — схватись и тянись». И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул. Да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая и почала на их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас! Моя луковка, а не ваша!» Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день, а ангел заплакал и отошел. Вот она, эта басня, Алеша. Наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу. Всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша, не почитай меня добрую. Злая я, злющая-призлющая, а будешь хвалить, в стыд введешь. Эх, душ, покаюсь совсем. Слушай, Алеша, я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему 25 рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди!» Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него 25-рублевую кредитку.
«Экой вздор! Экой вздор!» — восклицал озадаченный Ракитин.
«Принимай, Ракитка, долг! Небось, не откажешься, сам просил!»
И швырнула ему кредитку.
«Еще бы отказаться!» — пробасил Ракитин, видимо, сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд.
«Это нам вельми и на руку будет. Дураки и существуют в профит умному человеку».
«А теперь молчи, Ракитка. Теперь все, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи. Не любишь ты нас, и молчи!»
«Да за что мне любить-то вас?» —
не скрывая уж злобы, огрызнулся Ракитин. 25-рублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так, чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился.
«Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?»
«А ты ни за что люби, вот как Алеша любит».
«А чем он тебя любит, и что он тебе такого показал, что ты носишься?»
Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее послышались истерические нотки.
«Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас.
и не смей ты мне впредь ты говорить, не хочу тебе позволять. Из чего ты такую смелость взял, вот что? Садись в угол и молчи, как мой лакей. А теперь, Лёша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтоб ты видел, какая я тварь. Не ракитки, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алёша, правда это великая. Совсем положила. До того хотела, что ракитку деньгами подкупила, чтобы тебя привел. И из чего такого я так захотела? Ты, Алёша, не знал ничего, от меня отворачивался, пройдешь глаза, опустишь, а я на тебя 100 раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось. Презирает он меня, думаю. Посмотреть даже на меня не захочет. И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь. Чего я такого мальчика боюсь? Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Веришь ли тому? Никто-то здесь не смеет сказать и подумать, чтоб к графине Александре за худым этим делом прийти. Старик один только тут у меня. Связана я ему и продана. Сатана нас венчал. Зато из других никто. Но на тебя глядя положила. Его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты сестрой своею назвал. Вот теперь приехал этот обидчик мой, сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? 5 лет тому, как завез меня сюда Кузьма. Так я сижу, бывало, от людей хранюсь, чтобы меня не видали и не слыхали. Тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю, думаю, и уж где же он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной, и уж я ж его, думаю, только увидеть его, встретить, когда? То уж я ж ему отплачу, уж я ж ему отплачу. Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю. Уж я ж ему... «Уж я ж ему отплачу!» Так бывало и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мной смеется, теперь я, может, и совсем забыл и не помнит, так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильную слезой и трясусь, трясусь до рассвета. Поутру встану в злей собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь, стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела, поумнела, ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной. А как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой 5 лет тому лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу. Уж я ж ему, да уж я ж ему, думаю. Слышал ты это все? Но так как же ты теперь понимаешь меня? Месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо. Едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило. Господи, да вдруг и подумала. А приедет, да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая. Думаю, это я и сама себе не верю. Подлая я, аль не подлая, побегу я к нему, аль не побегу. И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем 5 лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная, всю тебе правду выразила. Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, ракитка, не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала, думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алёша, скажи своей барышне, чтобы она за 3-е воднишнее не сердилась. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать. Потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму. Я еще того не решила. И, вымолвив это жалкое слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушке и зарыдала, как малое дитя. Алёша встал с места и подошел к Ракитину. «Миша», — проговорил он, — «не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать. Надо быть милосерднее». Алёша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один — Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алёша вдруг остановился. «Это тебя твоим старцем давеч зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алёшенька, божий человечек!» С ненавистной улыбкой проговорил Ракитин.
Не смейся, Ракитин. Не усмехайся, не говори про покойника. Он выше всех, кто был на земле! С плачем в голосе прокричал Алеша. Я не как судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых. Кто я пред нею? Я шел сюда, чтобы погибнуть, и говорил «пусть, пусть!» И это из-за моего малодушия, она через 5 лет муки. Только что кто-то первый пришел, и ей искреннее слово сказал, все простила, все забыла и плачет. Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает ему. И спешит к нему в радости, и не возьмет ножа, не возьмет! Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков. Я сегодня, сейчас этот урок получил. Она выше любовью, чем мы. Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал. Если бы слышал, то давно бы все понял. И другая, обиженная третьего дня, и та пусть простит ее. И простит, коль узнает. И узнает. Эта душа еще непримиренная, надо щадить ее. В душе этой может быть сокровище.
Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады.
— Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился! Победила!
— прокричал он с наглым смехом. Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленной улыбкой, засиявшую на ее как-то вдруг распухшем от сейчасшних слез лице.
«Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой! Видишь, он какой, нашел кому говорить!»
«Я, Михаил Осипович», — обратилась она к Ракитину, «хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя. Да теперь опять не хочу».
«Алеша, поди ко мне, сядь сюда», — манила она его с радостной улыбкой. «Вот так, вот садись сюда, скажи ты мне...»
Она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь в лицо.
«Скажи ты мне, люблю я того или нет? Обидчика-то моего люблю или нет? Лежала я до вас здесь в темноте, все допрашивала сердце, люблю я того или нет? Разреши ты меня, Алеша, время пришло, что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?»
«Да ведь уж простила», — улыбаясь, проговорил Алеша.
«А и впрямь простила»,
— вдумчиво произнесла Грушенька.
«Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое!» Схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол.
Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке. «Ведь, может, еще и не простила!» Как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила.
«Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила. Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе».
«Ну, не хотел бы я быть в его коже», — прошипел Ракитин.
«И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка. Вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать. Да и ему, может, не увидать».
«Ему-то? А нарядилась-то зачем?»
— ехидно поддразнил Ракитин.
«Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего сердца. Захочу и сорву наряд, сейчас сорву, сию минуту!»
— звонко прокричала она.
«Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка. Может, выйду к нему и скажу, видал ты меня такую, аль нет еще? Ведь он меня 17-летнюю тоненькую чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да обольщу, да разожгу его. Видал ты, какова я теперь, скажу. Ну так и оставайся при том, милостивый государь. По усам текло, а в рот не попало. Вот ведь к чему может этот наряд, Ракитка!» Закончила Грушенька со злобным смешком. «Неистовая я, Алеша, яростная.
Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить.
Захочу и не пойду я теперь никуда и никому. Захочу, завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей паденной пойду. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка, не посмею сделать? Сделаю, сделаю, сейчас могу сделать. Не раздражайте только меня, а того прогоню, тому шиш покажу, тому меня не видать.
Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала, опять закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места.
«Пора», — сказал он. «Поздно, в монастырь не пропустят».
Грушенька так и вскочила с места.
«Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь?»
— воскликнула она в горестном изумлении.
«Да что ж ты надо мной теперь делаешь? Всю вас звал, истерзал, и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться.
Не ночевать же ему у тебя, а коли хочет, пусть. Я и один уйду»,
— язвительно подшутил Ракитин.
«Молчи, злая душа!» — яростно крикнула ему Грушенька. «Никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать!»
«Что он такое тебе сказал?» —
раздражительно проворчал Ракитин.
«Не знаю я. Не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал. Сердцу сказалось. Сердце он мне перевернул. Пожалел он меня первый, единый, вот что. Зачем ты, Херувим, не приходил прежде?»
Упала вдруг она пред ним на колени, как бы в выступлении.
«Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит гадкую, не за один, только срам».
«Что я тебе такого сделал?» Умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки.
«Луковку я тебе подал. Одну самую малую луковку. Только. Только».
И, проговорив, сам заплакал. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю. Грушенька вскочила как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня.
«Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал!» —
восклицала она весело и запыхавшись.
«Тарантас из Мокрого за вами, Тимофей ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложит. Письмо, письмо, барыня, вот письмо!»
Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк. В один миг она прочла ее.
«Кликнул!»
— прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом.
«Свистнул!
Ползи, собачонка!»
Но только миг один простояла как бы в нерешимости. Вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.
«Еду!» — воскликнула она вдруг. «Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба! Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтобы я уж вас не видала! Полетела, Грушенька, в новую жизнь! Не поминай меня лихом и ты, Ракитка! Может, на смерть иду? Ух, словно пьяная!»
Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню.
«Ну, ей теперь не до нас», — проворчал Ракитин. «Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет. Надоели уж мне эти слезные крики».
Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алеше:
«Алешечка! Поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня злодейку свою лихом! Да передай ему тоже моими словами! Подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному! Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени! Только один часок всего и любила! Так, чтобы он этот часок всю жизнь свою от Селева помнил. Так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!»
Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.
«Хм-хм-хм!»
— промычал Ракитин, смеясь.
Зарезала братца Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие.
Алеша ничего не ответил, точно и не слыхал. Он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша. Он был как бы в забытии, шел машинально. Ракитина вдруг что-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей. Совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось.
«Поляк он, ее офицер этот», — заговорил он опять, сдерживаясь. «Да и не офицер он вовсе теперь, он в таможне чиновником в Сибири служил, где-то там, на китайской границе. Должно быть, какой плечоночек мозглявенький. Место, говорят, потерял. Прослышал теперь, что у Грушеньки капитал завелся. Вот и вернулся, в том и все чудеса».
Алеша опять точно не слыхал. Ракитин не выдержал.
«Что ж, обратил грешницу!»
Злобно засмеялся он Алёше.
«Блудницу на путь истины! Обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!»
«Перестань, Ракитин!» Состраданием в душе отозвался Алёша.
«Это ты теперь за 25 рублей меня давешних презираешь! Продал, дескать, истинного друга! Да ведь ты не Христос, а я не Иуда!»
«Ах, Ракитин, уверяю тебя, я и забыл об этом!» — воскликнул Алеша. — Сам ты сейчас напомнил. Но Ракитин озлился уже окончательно.
— Да черт вас дери всех и каждого! — завопил он вдруг. — И зачем я, черт, с тобой связался? Знать я тебя не хочу больше от Селева! Пошел один! Вон твоя дорога!
И он круто повернул в другую улицу, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю.